Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Роман Голованов, Олег Кашин и бар имени нас «Дикие койоты» по пятницам начинает свою работу. Олег.
Добрый вечер, Роман. Да, и удивительно, по пятницам почему-то у нас действительно такое барное ощущение. И поскольку, да, вчера мы, к сожалению, пропустили дату, не было нашего эфира. Давайте сегодня так по-барному, когда вот два мужичка со стаканами рассуждают про Сталина. Такая вечно зеленая тема. А вчера дата была, да, сколько уже?
67 лет, да. И тут дед наливает внуку и говорит: сейчас я тебе, внучок, расскажу историю настоящую.
Да, вы знаете, вот тоже как годы летят. 67 лет, а когда я работал в «Комсомольской правде» в Калининграде, на 50-летие смерти Сталина у меня была большая программная статья «50 лет сиротства», где я писал, что как жаль, что его с нами 50 лет нет. Вот тоже, на самом деле, как сказать, вы можете упрекать меня в непоследовательности, там еще чем-то, но, конечно, мы все социальные животные, и я думаю всерьез, да, что в 90-е, на рубеже нулевых, вот такой стихийный народный сталинизм был, в общем, симпатичной, обаятельной чертой части массового сознания, потому что, да, Сталин тогда был протестом против той реальности нового капитализма, который не мог всем нравиться. Поэтому здесь как раз вот покаяния от меня вы, наверное, не дождетесь, хотя вряд ли вы на него и рассчитываете, но, по крайней мере, хочу про это оговориться. Сейчас-то мы уже взрослые, сейчас мы Сталина не любим, надеюсь, вы тоже не любите, Роман.
Да. Мы вчера с Вадимом Николаевичем Сунгоркиным вели эфир, я там сказал, что Сталин кровопийца, убийца русского народа, и меня назвали там нехорошим словом.
А вот тогда скажите мне, Роман, вот вчера вы, наверное, видели, слышали, как в Екатеринбурге был салют, люди праздновали день смерти Сталина как торжество. Вот как вы это восприняли? Меня что-то покоробило слегка.
Да нет, ничего в этом необычного нет. Мне кажется, для нашей русской действительности это уже такая пелевенщина, которая на улицах нас встречает, а не в книжках. Поэтому, когда гремит салют, мы должны радоваться. Ну, смотрите, одни пускали слезу, думая, как нам не хватает этой жесткой руки, которая взяла бы нас за усы и повела бы к светлому будущему, а другие пускали слезу уже из левого глаза и радовались, но, слава богу, этот человек не воскреснет и не будет править тут с нами, как бы этого не хотели всякие бабушки и старики.
Ну вот, а я нет. На самом деле, вот я ждал как раз от вас какого-то прямо христианского возмущения, что как же так, каким бы злодеем ни был, но плясать на его гробу, ну, в общем, это не по-нашему. И вот я, на самом деле, вспоминал тоже такой дедовский мемуар. В 2011 году в Пакистане американцы убили Бен Ладена. И так получилось, я в этот день был в Вашингтоне, в центре города, и гулял, пошел к Белому дому. И, в общем, не только я пошел к Белому дому. Знаете, ну, наверное, вот я, опять же, тот еще американский социолог, но, наверное, те люди, у которых нету там семьи, нету опции поужинать дома, вот это как бы публика, которая там и в России на День города пьянствует в центре, да, она прибежала к Белому дому, и начались прямо торжества. Прямо я перечитывал свою статью вчера по этому поводу. Вот реально народ плясал, радовался: а, убили Бен Ладена, какое счастье, какое счастье. И мне тоже это казалось странным, но все равно смерть, да? Если ты дошел до ситуации, когда спасением от злодея делается смерть, это в любом случае повод плакать, тем более, ну да, вот тоже давайте выступим как кинокритики, тем более, да, вчера у вас был Мединский, который меня в эфире подсидел, я вам этого, Роман, не прощу, да?
И вообще это было по звонку, вчера же Владимир Николаевич сказал, что вы просили наши слушатели, чтобы мы убрали Кашина, и мы его убрали. Вот все, кто хотел, своего добились.
Слушатели в погонах, да? Так вот, Мединский-то чем славен, да, вот когда будут писать, там, не знаю, юбилейную статью про Мединского? Конечно, подчеркнут, что он запрещал некоторые фильмы, в том числе британскую комедию «Смерть Сталина» позапрошлогоднюю. На самом деле, очень хорошую, причем очень, скажем так, лояльную к русскому народу и русскому духу, потому что вот этим, как сказать, безнациональным бандитам во главе с Берией противопоставляется очень симпатичный маршал Жуков, который, соответственно, на Берию, в общем, как в жизни и было, Берию растаптывает и уничтожает. И есть второй фильм, который как раз «Новое время, новая свобода». Вчера, Да, вчера выдали, наконец-то, не вчера, там, на неделе выдали прокатное удостоверение, и вчера в России начался его прокат. Я хочу прямо его прорекламировать, хотя, я думаю, его трудно будет найти в кинотеатрах, он малым экраном идет. Фильм Сергея Лазницы, украинско-белорусского и, в общем, такого довольно русофобского режиссера, называется «Прощание со Сталиным» или «Государственные похороны». Человек просто взял, как бы, ну, такой тоже модный в последние годы жанр, взял там 100 километров кинохроники 53-го года о том, как люди плачут по Сталину. Официальная кинохроника, ничего скандального, нет там, не знаю, гулаговских зэков, которые бросают шапки кверху и кричат «Тиран сдох, усатый сдох». Вот просто вот, наверное, причем такая плоская идея была у режиссера, чтобы показать, как вот он над ними издевался, этот тиран, а они по нему плачут. На самом деле, вот вопреки, я думаю, замыслу режиссера, даже несмотря на парадный глянец советской официальной хроники, ощущение совершенно другое. Видно, что у людей скорби на самом деле нет. Она, в общем, преувеличена. Есть там, не знаю, любопытство, есть, может быть, тревога по поводу того, не стало бы завтра хуже, но в целом просто интересное ощущение. Такое нормальное, в общем, по тем временам, буржуазное, но запуганное общество. Люди там, женщины в каракуле, в шляпках каких-то.
Позвольте, и так далее, Можно тут небольшую ремарку попробовать ставить? Смотрите, вот как, почему были слезы? Я тоже об этом часто думал. Мы же раньше с Максимом Шевченко вели эфиры, и он рассказывал, как... Он рассказывал, как плакали родственники, даже те, которые попали в эти лагеря, которые попали под суды. Я все думал, а почему, откуда эти слезы взялись? А потом мне вспоминается одна цитата, когда ставят «президент равно Россия». И тогда стояло нечто подобное, только еще в страшных масштабах, это когда Сталин равно Советский Союз. Ну, вот когда нет понимания, а что будет дальше. И плакали-то как раз не потому, что ушел Сталин, а потому что непонятно, куда теперь пойдет страна, и кажется, что вот он умер, и умрем мы все вместе с ним, и в этом гробу там и останемся. Мне кажется, вот эти слезы были.
Да, здесь я соглашусь с поправкой на то, что все-таки разница была между тем, что сейчас президент равно России, а сейчас, мне кажется, президент более равно России,
чем Сталин. Нет, а сейчас наоборот. Нет, я вот как раз...
Сейчас уберите Путина из системы, система рухнет,
нет,
а тогда все-таки
нет,
да, была партия.
Как раз система и выстроена с этими поправками, которые мы увидели, с Госсоветом, с новыми полномочиями, так что она переходит очень тонко. Вы же тоже смотрите сериал, Олег, позвольте, вы же тоже смотрите сериал Ванденко, его интервью с президентом, и там как раз есть важный момент, что у нас не должно быть никакого люфт в передаче власти, то есть не должно быть этого промежутка, и если что-то случится, ну, ведь будет 24-й год, и мы увидим нового президента, там Панфилова мы увидели, такой очень такой резкий, можно сказать, посыл ее, это вот поправка Конституции, это завещание Путина, вот на «Коммерсанте»
читал заголовок. Да, завещание Путина, вот слушайте, на самом деле Панфилова, по-моему, по тонкому льду ходит, потому что, я думаю, Путин ее переживет, как политический государственный деятель,
здесь, по-моему, вопросов нет, конечно. Тут вопрос как раз именно в том, в президентстве, то, что... Все же ждут, вот мы интервью Захара Прилепина на радио КП вспомним, он говорит, все ищут, где же обманут, все прям с лупой ходят и смотрят, а в какой момент возьмут и продлят эти президентские полномочия, или как Сурков говорил, взять и обнулить все сроки и заново может пойти президент на выборы. Но этого нет, этого не заложено в Конституции, поэтому я не считаю, что вот тогда и сейчас можно как-то сравнивать.
Ну, вы знаете, Роман, на самом деле, вот советское воспитание, вот и единственный опыт исторический, который всем доступен, да, это, конечно, общее свойство, и Путин не исключение, и я думаю, и он тоже, конечно, смотрит на Сталина, потому что вот на самом деле вряд ли как бы это общее место, вряд ли все в школе это как-то наизусть учили, но ведь Сталин за 30 лет у власти менял свою должность неоднократно. Он был и премьером, и лидером партии, и главой Госкомитета обороны, и самое смешное, что вот та должность, которая генеральный секретарь, которая как бы, ну, намертво с ним ассоциируется. С 1934 года он перестал ее занимать. С 1934 года не было генерального секретаря, он был обычный секретарь ЦК ВКПБ, такой же, как там, не знаю, Андрей Андреевич Андреев или там кто еще был, Каганович. Поэтому здесь вот тоже такая советская и постсоветская традиция, в которой не место красить человека. И понятно, что вот все вопросы к обновленной Конституции мы мы оставляем за скобками всю риторику, всю эту вот народную популярную тему, а что там будет с русским, со словом русский, там, с языком и так далее. Все вопросы сводятся ровно к тому, кто будет работать Путиным и кем будет работать Путин. И на этот вопрос, на самом деле, еще определенного ответа нет. И тоже смешно, сегодня вы читаете «Коммерсант», я в «Ведомостях» прочитал, очень порадовало, да, что решили не вносить поправку о зарубежной недвижимости, о запрете зарубежной недвижимости чиновникам, потому что, как объясняют источники, у всех чиновников есть зарубежная недвижимость, и что же, всех увольнять? И вот такие эпизодики маленькие, да, они ярче и выпуклее всего показывают цену всем этим политическим реформам. Потому что в итоге, да, все упирается, не знаю, у кого-то в квартирку в Черногории, у кого-то в замок на Лазурном берегу. Вот это основа власти, вот это основа легитимности. Поэтому, да, вот поскольку давайте я все-таки буду держать нашу линию беседы в сталинском ключе, этот вечный штамп, тоже такой же карикатурный, вот он умер, и от него осталось заштопанная шинель, там, сапоги и что там еще, и 5 рублей на сберкнижке. Вот. А понятно, что Сталин не был стяжателем, да, и понятно,
Олег, а вот что осталось от Сталина? Был ли он стяжателем на самом деле? Мы поговорим сразу после короткой паузы. Это летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории, и это наш Сталин.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Летопись продолжается. Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории. И здесь у нас параграф про Сталина. Кстати, Олег, вот вы тогда в прошлом блоке заговорили про фильм «Смерть Сталина», насколько это близко русскому человеку. Мне прям вспомнился такой старый бородатенький анекдот. Шерлок Холмс и доктор Ватсон прилетают в Москву, ходят, останавливаются в блинной, наворачивают там парочку блинов с сметаной и икрой. И тут Ватсон говорит: «Ох, Шерлок, как же хорошо здесь». И ему отвечает Шерлок: «Да, Ватсон, вы настоящий русский. Почему? Потому что вы любите Россию, а живете в Лондоне». Олег Кашин, Роман Голованов с вами.
Ой, ну, Роман, ладно, вам меня троллить, живу я душой в России на самом деле, и когда будем говорить про коронавирус, я тоже расскажу про свое восприятие, как бы лондонское, но на самом деле российское.
У вас не настоящий коронавирус, у вас британский, у нас российский.
Вот, что... ну, это обсудим, да, вернемся, потому что на самом интересном месте, как обычно, вот мы заговорили, да,
про деньги, Сталин, про деньги Сталина.
Да, Сталин, очевидно, не был стяжателем, хотя, на самом деле, мы понимаем, я думаю, оба, да, что ему принадлежала вся страна, там, до последней и копейки, и до последнего, там, колоска, за кражу которых, не за кражу, а просто за прикосновение, к которым можно было уехать в лагеря. Вот, поэтому вопрос, наверное, лучше бы, если бы в то суровое время во главе России стояли вот нынешние люди, для которых важнее быть консервативными инвесторами, чем, в общем, кровопийцами. Но тоже, вот, мы как-то говорим, и сам собой возникает образ Сталина, какой-то прямо вот знаковой исторической фигуры, сопоставимой, там, не знаю, какие были титаны, может быть, даже библейские, да, какие-то старцы, которые принесли скрижали. На самом деле нет, давайте все-таки иметь в виду, это был вот по типажу своему, по человеческим масштабам, да, прежде всего, такой обыкновенный кавказский бандит, которому в силу там трагического стечения обстоятельств, когда Россия погибла, Россия рухнула, причем рушил Россию не он, он подошел попозже, да, и, в общем, когда Россия была убита на руинах, да, возникла, как, собственно, всегда бывает, самая примитивная, самая дикая и самая жестокая форма жизни в лице вот этого действительно человека, который в переводе на наши деньги, скажем так, был бы, конечно, сейчас вором в законе, а не, там, не знаю, лидером думской фракции или премьер-министром или президентом. Конечно, вот потолок для Сталина в нынешней России – это какой-то криминал, когда, вот там, не знаю, ты как дедушка Хасан контролируешь рынок зелени на Москве, в Москве, да, или там занимаешься каким-то мелким или средним вымогательством, и в итоге тебя убивают в каком-то грузинском ресторане. Вот таким был бы Сталин сейчас, и я хочу, чтобы как бы сталинисты, которые нас слушают, которые вчера ходили с гвоздичками на Красную площадь, отдавать ему дань памяти, чтобы им сейчас было больно, потому что, конечно, сегодня вот в России 2020 года, это, я думаю, не очень многочисленная, на самом деле ее массовость преувеличена, секта сталинопоклонников, ну да, это вот такие, ну, не знаю, какое должно быть плохое слово, чтобы оно не было каким-то социальным разжиганием. Ну, в общем, это не те люди, которых хочется видеть мейнстримом в нашем обществе, потому что понятно, что как тоже один из героев нашей этой недели, Михаил Сергеевич Горбачев, на похоронах Черненко, которые мы тоже обсуждали в контексте смерти Листьева, вообще у нас как все закольцовывается, Горбачев на похоронах Черненко, то есть в своей первой публичной речи сказал, удивительно, все, насколько я понимаю, все современники удивились, что в наше время высшей ценностью стала человеческая жизнь. И я хочу, чтобы она оставалась высшей ценностью, и, конечно, все принципы сталинизма этому противоречат. Потому что и в наше время, вот дело не в том, что там кто-то поклоняется усатому вождю. Это как раз мелочи, это ерунда. А вот люди, которые считают, что есть какие-то вещи, государственные интересы, там еще что-то, которые выше одной конкретной человеческой жизни, вот от этого надо избавляться. Это на самом деле сталинизм, когда кто-то может говорить, да пускай меня убьют, главное, чтобы Россия была великая. Нет, друзья, Россия будет великая, если никого не убьют, если все будут живы, здоровы и счастливы. Вот, собственно, это главное противоречие между сталинизмом и, не знаю, моей мечтой, скажем так.
Подождите, но а куда деть войны, куда деть геополитические интересы? Вот такие вот слова, как будто с Первого канала и 60 минут сейчас пошли. А что делать, если в Сирии нужно взять и закрепиться, поставить там свои базы? Есть украинская война, и мы тоже должны все это регулировать. Гибнут люди, да, но так делаются империи.
Так делается империя, Роман. Ну, делайте, что называется. Если вы хотите умереть за империю, welcome, пожалуйста, умирайте. Я, если честно, не хочу, потому что весь опыт людей,
умиравших за империю... Смотря за какую империю, Олег, вы готовы умереть.
За любую, да, более того, вот эти незахороненные останки, я сам там не раз ездил, там и в Волгоградской области, еще куда-то, в моей родной Калининградской области, просто копнешь землю, в мое время, по крайней мере, так было, и лежат косточки, чаще русских, немцы тоже, естественно. Вот, и понятно, что это не та судьба, о которой должен мечтать человек. Вы говорите, куда девать войны? Никуда, конечно, не девать, к сожалению, но жить с пониманием, что война – это трагедия, и война никогда, на самом деле, не имеет победителей. Война всегда поражение людей, поражение народа, поражение общества. Вот, наверное, к этому надо идти. Это не такой, вот, как бы, там, не знаю, пацифизм я сейчас излагаю, а просто, ну, вот, буквально христианская логика, христианская этика, когда не убей. Это, в общем, важная заповедь, согласитесь, не последняя заповедь.
Но и с другой стороны, не давай свою родину в опасность и положить жизнь за други своя. Это то, что происходило во времена Великой Отечественной войны.
Да, Роман, но вопрос, кто други, потому что Великая Отечественная, ладно, тоже это, опять же, такая уже путинская традиция, все к ней сводить, хотя наша история ею не исчерпывается. А где наши други, например, в той же Сирии, я, откровенно говоря, не знаю, потому что вот, ну, там, сирийцы разные бывают. Когда боец ЧВК Вагнера отрезает голову или забивает кувалдой до смерти какого-то сирийца, висящего вверх ногами, наверное, он нам не друг. А рядом такой же сириец, абсолютно такой же Бармалей, но он в асадовской форме, поэтому он нам друг. Какая-то компьютерная игра, которая, ну, в общем, как-то совершенно не радует. И вот, извините, этот Эрдоган пресловутый, которого мы вчера наблюдали в Кремле, опять-таки, да, тоже вчера он друг, сегодня враг, позавчера опять друг. Ну, это правда, ну, вы что, предлагаете считать это каким-то великим, захватывающим духом? Явлением, это международная политика, это грязь, и люди, которые идут заниматься вот этим бизнесом буквально, они, конечно, похожи на тех, кто, там, не знаю, идет в чернобыльский саркофаг, да, наверное, спасая нас, но при этом сами облучаются, превращаются в мутантов, и в итоге счастливы, конечно, не будут никогда, поэтому я, пользуясь случаем, хочу посочувствовать и тем, кто воюет в Сирии той же самой, и тем, кто направляет их туда, потому что всех их ждет в итоге какой-то печальный печальный жизненный финал, даже когда они будут, там, не знаю, военными пенсионерами в трениках с вытянутыми коленками. Счастья это не приносит.
Подождите, вы сейчас все так намешали. С одной стороны есть политика, с другой стороны есть войны. Конечно, они напрямую пересекаются, но Эрдоган то друг, то враг. Ну а когда было иначе? Когда там турецкий султан то шел на поклон, то развязывал войны против нас?
Роман, турецкий султан никогда особенно к России на поклон не ходил.
Ну как, если вот честно, только вчера приходил.
Ну, это такой султан, это пока султанчик, да? Вот. Но, если честно, как раз конкретная Турция, имеющая действительно вековые отношения с Россией, в подавляющем большинстве случаев этих отношений, да, была ее бесспорным врагом. Более того, мне как раз импонирует теория Эдуарда Лимонова о том, что вот у нас есть два по-настоящему братских народа, это немцы и турки, те, с кем мы чаще всего воевали, и те, чьи привычки мы перенимали как раз в наибольшей степени. То есть буквально там от турок нам достались ковры на стене, привычка сидеть, скрестив ноги, там, не знаю, что еще. Вот, а от немцев тоже, понятно, какая-то там тяга к порядку и к поеданию картофеля. Ну, как бы да, считать, что как бы это хорошо, считать, что это здорово, не знаю. Более того, меня поражает, опять же, ну, что-то мы от Сталина вообще улетели непонятно куда, когда люди умиляются.
Почему? Все мы Сталин, все вокруг нас, это и есть Сталин, которого мы переживаем, изживаем и перевариваем.
Вот интересно, сколько из себя надо выдавить, ведь, так сказать, шлаков, да, чтобы избавиться от внутреннего Сталина. Не знаю, Роман, на самом деле, вот тоже, я вернусь к фильму «Лазницы», и на самом деле по смешному вернусь. То есть, понятно, он снял фильм о Сталине, о похоронах Сталина, фильм сейчас идет в кино, но прошлое или позапрошлое работала «Лазница», если помните, называлась «Донбасс». Это был игровой фильм о том, как вот эти орки из Мордора захватили прекрасную Украину, и как светлоликие, буквально уже воины света, украинцы, слава богу, убивают этих орков, как бы вот такое прямо линейное, тупое пропагандистское кино. И, в принципе, на самом деле, мне очень нравится, что Россия не стала обижаться на «Лазницу» за этот фильм, она пока пустила его, как бы, с фильмом про Сталина в российский прокат, потому что в этом смысле, да, Россия щедрая душа. Представьте себе фильм российского режиссера, который до этого снимал фильм о подвигах ополченцев. Понятно, что никакая премьера в Киеве для следующей его картины была бы невозможна. И в этом смысле как раз меня обнадеживает, что Россия, в отличие от, опять же, от сталинской наднациональной сущности, да, Россия, русская Россия, добрая Россия, христианская Россия, прощающая Россия, она оказывается сильнее всех. И народ русский тоже сильнее всех. Народ бессмертен. Сталин смертен. И день 5 марта 1953 года показывает о том, что любая власть смертна, любая власть конечна, а народ вечен, народ бесконечен, народ свят, народ велик. Слава русскому народу. Вот опять же, у нас некоторые, особенно там, не знаю, пожилые люди, почему-то всерьез любят Сталина за его тот самый тост на приеме в честь командующих армиями после Парада Победы, когда он сказал, что я поднимаю тост за русский народ, за его ясный ум, стойкий характер. Терпения. Но я хочу поднять тост за русский народ, который действительно всегда оказывается сильнее любых тиранов, любой политической власти, любых наносных обстоятельств, и всегда вот не будет вообще никого, не будет ничего, останется один русский, и там, где будет этот русский, там будет Россия, возможно, размером во всю Вселенную после конца света. Вот,
прямо евангельские строки, Олег Кашин, Роман Голованов, вернемся после новостей, дальше коронавирус.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные
прогнозы. Знаем все
лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Летопись продолжается почти что Несторы. Да нет, это Роман Голованов и Олег Кашин. У нас новый параграф, открываем. Он называется «Коронавирус в России».
Давайте, что... Роман, так. пир во время коронавируса, мы с вами пируем, Роман. На самом деле, вот тоже, давайте сразу я вам с позиции лоялиста скажу, давайте не будем нагнетать, потому что я действительно тоже уже проникся, что главное зло на самом деле это паника, главное зло нагнетание.
Знаете, давайте по цифрам. По цифрам, это мы не раз говорили, смертельная зараза, от которой невозможно излечиться. Но вот мы открываем ТАСС. ТАСС уполномочен заявить, наша постоянная рубрика. В России было зарегистрировано 7 случаев новой коронавирусной инфекции. 2 у граждан Китая, которых выписали, 3 у граждан России из эвакуированных с круизного лайнера, этого японского. Сейчас они находятся на лечении. 2 случая выявили у россиянина и итальянского студента, вернувшихся из Италии. Оба находятся на стационарном лечении. Все живы-здоровы.
Вы знаете, Роман, вот тоже, поскольку, да, действительно, ну, чего уж там странно, смотришь на карту мира, огромная Россия, в ней всего 7 заболевших. Крохотная Италия, она как бы вообще вся выкашена. Почему так? И вот мы вчера с товарищем болтали на эту тему и предположили такую вещь. Поскольку, да, в России там миллионы китайских туристов. Каждый русский хоть раз там, не знаю, ехал в метро с китайцем, да, или там тот чихал на него и так далее. Может быть, на самом деле, в России все уже давно переболели и приобрели иммунитет, потому что, ну, вот тоже. Я, конечно, естественно, как человек, который любит видеть подвох в действиях властей, в глубине души думал, может быть, конечно, эта цифра 7, она преуменьшена, на самом деле заболевших больше. И удивительно, меня вчера прямо убедило, переломило мою как бы подозрительность издание «Медиазона», которое, я думаю, вы читаете, как тоже такое, ну, постоянно критикующее российские власти. Там вчера всего два удивительных монолога российских карантинных молодых людей, которые, собственно, упакованы на эту самоизоляцию. И вот я читаю, да, что парень, значит, летел в Италию, из Италии с заболевшим, потом пришел домой, пошел выносить мусор, камера во дворе его сняла, как бы, его лицо, сопоставила с лицами выходивших из самолета, ему позвонила вице-мэр Москвы Ракова, лично на мобильный телефон, и сказала посидеть дома 2 недели. Если это такой какой-то киберпанк, прямо наступившее будущее, я понимаю, да, то есть вот я в Лондоне выхожу из дома, у меня камер нет перед домом, да, меня можно вообще считать, как бы, несуществующим. Вот. А в России, да, какой-то вот этот цифровой, ну, если угодно, тоталитаризм, который, да, буквально всех держит под контролем, и это в итоге оказывается позитивным качеством.
Слушайте, вообще про эти камеры, можно? Это очень интересная история. Читал, что было одно из заседаний силовиков. Пусть это будет выдуманная история. Что было одно из заседаний силовиков, на котором начальник говорит, давайте прям проверим, где находится мой зам. И буквально по камерам смогли отследить, где и в каком ресторане он находится. Вплоть до того, что ему набрали, говорит, ты сейчас там. Тут говорит, блин, да я тут. Вот так вот у камеры у нас работают. Так что...
Но это же жутковато, конечно.
Вообще нет.
Да.
Вообще нет. Наоборот, Москва становится самым безопасным городом на планете.
Ну, удивительно, но да, получается, Москва такой уже град на холме. Вот тоже вчера как бы жена у меня с такими глазами приходит из магазина, из супермаркета, британский супермаркет, да, все как полагается, изобилие, сметена туалетная бумага, просто пустые стеллажи с ней. Что такое? Оказывается, когда был птичий грипп, у него главным как бы побочным этим самым был, естественно, понос. И народ тогда скупал туалетную бумагу. И сейчас кассиры объясняют, что поскольку у людей вот последний опыт какой-то медицинской паники, это та история, когда, собственно, все ходили в туалет, поэтому сейчас скупают бумагу. Вот я сейчас закончу с вами говорить, сбегаю тоже в магазин, пойду посмотрю, подвезли новую или нет. И тоже, вот да, шутки шутками, страны разные. Да,
а это не шутки, разные. Просто в Китае... Дошло все до того, что 600 метров туалетной бумаги украл мужик, думая, что сейчас начнется паника, и все это сметут с полок. Это нифига не шутки.
Вы знаете, Роман, наверное, вот за годы нашего, за месяцы нашего с вами знакомства, вы уже знаете, да, как я люблю себя, как я там, не знаю, трепетно отношусь к своему имени, упоминаемости и так далее. И вот у меня давно возник такой знакомый, очень странный, в стране под названием Иран. Его зовут Кашин. Собственно, он занял это имя в Телеграме, и я пытался его у него отобрать. Мы ругались, я его обзывал словами разными, я грозил ему русскими танками в Тегеране.
Вы сейчас не шутите?
Да. Абсолютно нет, бесполезно. Ну, в общем, как бы, когда был Новый год, мы с ним помирились. Вот, и сейчас я ему пишу, старик, ну как ты? На что он отвечает, все плохо, все умирают, храни нас Аллах, как бы, да? Вот, и в общем, да, в Иране же проползла зараза на самый верх руководства страны, и как бы там какие-то уже там министры умирают, замминистры.
Не умирают, ну ладно, подождите, там никто не умирает.
Ну, окей, заболевают
да,
и страдают.
Да. Давайте просто у нас сейчас большая история, что вокруг этого много фейков. И мы их тоже будем вылавливать, как блох давить, как клопов.
Вы меня осекаете постоянно. И вот тоже, как бы, главное, наверное, я, собственно, к чему заговорил о том, что вот я, живя в Англии, ориентируюсь на российские настроения. Конечно, меня чего уж там вчера не то, что напрягло, шокировало известие об отмене Петербургского экономического форума, такого главного корпоратива российской власти. Но при этом тоже, вот я ставлю себя на место российского руководства. Сейчас, когда как бы, ну, действительно в мире такая сложная ситуация, идеальный повод вот эту историю отменить под предлогом борьбы с коронавирусом. Потому что, ну как, во-первых, да, это китайцы, которые в основном наши друзья-партнеры, которые прежде всего приедут в Петербург. Вот давайте отменим китайцев, здорово. Во-вторых, но на самом деле все-таки этот форум, это игра, когда вот наши эти чиновники, которые один поставлен на нефть, другой на газ, третий там на железные дороги, там раз в год, на недельку могут позволить себе почувствовать себя настоящими бизнесменами, когда там за ними бегут журналисты деловых изданий, спрашивают, какая у них ебеда и так далее, и они говорят, у нас ебеда хорошая, мы выходим на IPO. И вот такой карнавал абсолютный. Вот, наверное, карнавал заслуживает отмены, потому что, ну, сколько уже можно, наигрались, да, навеселились. Интересно бы, что будет с Олимпиадой. Вот в Англии, опять-таки, на этой, по-моему, неделе в финал по регби, большой, как бы там настолько большой, что дороги будут перекрывать, его не отменяют, и вот это тоже показатель, поэтому, может быть, как бы и олимпийцам повезет, потому что, ну, представить себе отмену Олимпиады, черт его знает, можно, конечно, тем более в Японии, да, это как бы там, что называется, Азия, но интересно будет. И на самом деле, вот тоже, давайте, мы ж «Комсомольская правда», «Народное радио», конспирологи, почему все-таки, да, если представить себе, что даже это не то, что какое-то бактериологическое оружие, а реально нагнетаемая паника
вот,
при несуществующей болезни, которая, естественно, бьет по много о себе возомнившему Китаю, по каким-то еще странам. И вот, ну, как, когда Китай будет, там, не знаю, доедать последнюю чашку риса, стоять на коленях и молить о прощении, тогда, там, не знаю, Соединенные Штаты или кто объявят, найдена вакцина, представляете, болезнь побеждена. Вот давайте на это ориентироваться.
Ну, болезни сейчас, во-первых, можно победить, и мы тут тоже развлекались, играя, поддерживая всеобщую эту игру «Смертельная зараза коронавирус», что никто не выживет, всадник апокалипсиса уже трубит, но мы-то это так по приколу тут делали, с одной стороны. С другой стороны, я вспоминаю, что творилось по федеральным каналам, когда про историю эту рассказывали, но там показывают китайцев, которые бьются в эпилептических припадках в метро, которые умирают прямо на улице, и вот эта вся паника, она была заложена тогда. И вот мудрый политолог Сергей Марков предупреждал: ребята, коронавирус придет в Россию, мы от этого никуда не денемся. Но он-то предупреждал тоже в виде таких пугалок, а надо было предупреждать как раз-таки авторов этих программ, продюсеров, что вы сейчас раскручиваете вот эту общую панику.
Удивительно, Роман, я прямо сижу, хохочу, да, вот из серии, что атмосферу ненависти нагнетают федеральные каналы.
Это же сериал. Ну, подождите, у нас тоже в газете много чего интересного выходило на фоне всех этих историй, которые разворачиваются везде. Вот в итоге чем это обернулось? Новости. Папа Римский заболел коронавирусом. Олег Кашин, иранские чиновники умирают от коронавируса. Ну, это же тоже уже too much, переходит все границы.
Фейк-ньюс.
Да, тут нужен
Роман.
Дональд Трамп, который вырывается и орет фейк-ньюс.
Дональд Трамп, который говорит, вот чтобы не заражаться, надо не трогать руками лицо. Вот я, говорит Трамп, не трогаю руками лицо уже 2 недели. При этом тут же все журналисты находят видео за эти 2 недели, где он постоянно там чешет себе нос, там тыкает себя в щеку и так далее. Ну, понятно, что мы на самом деле, вот вы говорите там сериал. Мы живем, конечно, в сериале, но в сериале пока, по крайней мере, комическом. Потому что, ну вот, нет ничего такого вот в нашей реальности, наверное, вообще нет ничего, что не было бы смешно. И зря вы говорите там, что телевизор нагнетал. Я тоже, конечно, смотрю, и тоже смотрел Маркова, как может Марков нагнетать? На лицо его посмотрите, это веселый, жизнерадостный человек, отсылающий своим одним образом к каким-то самым добрым советским кинокомедиям, там, не знаю, Леонида Гайдая или кого там еще.
Хорошо, давайте повернем с другой стороны. Нагнетают украинцы, которые сидят тут рядом с нами и запускают фейки, врываясь в наши WhatsApp, врываясь в наши комментарии, рассказывая о десятках тысяч заболевших. Но это вот, вот знаете, вот тут вопрос как раз, я сейчас становлюсь на вашу сторону. Когда была история с зимней вишней, когда и происходит любая трагедия, нужно уметь разговаривать с людьми, нужно уметь их успокоить простым, добрым пасторским словом, когда выходит добрый какой-нибудь главврач больницы и объясняет, почему это не опасно.
Вы знаете, Роман, доброе слово и кольт, да, пистолет, все-таки имеют большую убедительную силу, чем просто доброе слово. И на самом деле, вот тоже, когда я читаю про медицинские осмотры в присутствии полиции, тоже, ну, это как раз такое стандартное свойство современной российской реальности, я понимаю, что это, в принципе, вот продолжение той полицейщины, которую я постоянно...
Так, вот об этом, вот тут врывается цензура, тут сейчас звонит товарищ майор и говорит, срочно на рекламу.
Каша. Голованов. Отдельная тема.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0. Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Каша. Голованов. Отдельная тема.
Товарищ майор позвонил и разрешил возвращаться. Пусть поговорит Олег Кашин про полицейщину, пусть его позатыкает Роман Голованов, пусть он его поперебивает. Ну что, продолжаем мы говорить про коронавирус, фейки вокруг него и как нам не нагнетать панику.
Ну, Роман, подождите, а можно я договорю про
полицейщину? Да, все, полицейщина пошла.
Потому что, когда медосмотр, тоже вот та же статья в медиазоне, что вот студентка живет в общежитии, и к ней без стука в комнату заходит врач и полицейский, начинают ее осматривать. Понятно, что это продолжение вот той полицейской традиции, когда росгвардеец бьет девушку на бульваре на митинге кулаком в живот.
Я думаю, это уже национальная забава, куда Кашин вкрутит дело сети, новое величие и избитых людей на митингах. Давайте будем... каждую пятницу пьем глоток из кружки пива, когда Кашин говорит.
Игра, которая называется Кашин Бинго. Так вот, Роман, смотрите, но при этом, да, я также понимаю, что если к человеку, который может быть вирусоносителем, без стука заходит полицейский, без маски, без костюма химзащиты, и, в общем, сам не боится заразиться, значит, что нету вот какого-то секретного знания, что болезнь опасная, все умрем. Пока полицейские российские вот так себя ведут, значит, тоже надежда есть. Это тоже положительная хорошая новость. Вот на самом деле сейчас очень важно сохранять вот это веселое настроение жизнерадостное политолога Маркова, потому что, ну, в самом деле, так далеко можно зайти. На землю падает метеорит. Вы не знаю, читали или нет, знаете про эту книгу? Аугсбургская книга чудес.
Что-то только первый раз от вас слышу.
Ну, это, по-моему, недавнее открытие, там, недавних лет, когда вот такой манускрипт про конец света 16 века в Германии обнаружили, его просто недавно красиво переиздавали, и там, в общем, тоже вот тогдашние, как бы, что называется, романы Голованова и Олеги Кашины в графике, в картинках описывают всякие истории, которые происходили в те времена, о том, как вот, там, не знаю, вылез из моря двухголовый поросенок, там, не знаю, кит махнул хвостом и сделал землетрясение, такие вещи, и я не думаю, что человечество с тех пор особенно принципиально повзрослело. Поэтому, когда какие-то люди говорят, что они точно знают, что будет дальше, вот этих людей просто нужно сразу...
Слушайте, а давайте свою книгу «Чудес» сейчас напишем. Вот представьте, открывает где-нибудь в 3125 году сайт «Комсомольской правды», вот из-под всех этих руин, осколков, он там вот добывает, такой интернет-археолог, и вот у него в руках выпуск программы прям накануне 8 марта, пятничный «Кашин и Голованов», свежий, бесплатный. Какое пророчество о конце света ему, тому археологу, может дать Кашин? Пусть он потом озолотится через 1000 лет.
Этот потомок так спрашивает, значит, своего какого-то гуру, да, или ментора: слушай, старик, а кто такой Путин? Почему они постоянно говорят о Путине? Но я не помню, мы с вами обсуждали это или нет, вот эта новая традиция ногопожатий, да, когда люди вместо рукопожатий пинаются. Даже наш российский министр Новак с главой ОПЕК пинками поздоровался. Понятно, что они шутили, но, по крайней мере, рукопожатия не было. Вот я всерьез думаю, да, что там лет 500-800 спустя люди, здороваясь пинками, может быть, опять же, там традиция дойдет до того, что пинок должен быть обязательно в челюсть, допустим, да, они уже не будут помнить, откуда пошла эта традиция. Ну, просто как бы, вот, у нас так принято. А что, какие-то сумасшедшие руками здороваются? Ну, дела.
Да не, я просто думаю, что этот археолог откопает и удивится не слову Путин, а слову товарищ майор, и будет думать, что это за божество такое, которого боялся сам великий и могучий Олег Кашин. Может быть, и нам стоит пасть ниц, и товарищ майор — это вестник апокалипсиса, ну, раз так Кашин говорит.
Вы знаете, что Берни Сандерс, товарищ майор, да, как показали вскрытые архивы, в телеграммах из Москвы его называли майор Сандерс. И как раз вот тоже удивительное дело. Мы говорим о том, что там коронавирус, там какие-то карантины и так далее. При этом за власть в самой могущественной стране мира сейчас борются два, в общем, престарелых старика, да, два Брежнева, которые, собственно...
80 лет жизни только начинается, Олег, хватит обижать людей.
Это да. То есть нам с вами еще долго терпеть друг друга, Роман, до, там, не знаю, до 200 лет, 200 лет вместе.
А, кстати, будут какие-то выборы в какой-нибудь стране, и там будет Кашин, Голованов, конкуренты будут поливать друг другу грязью и метаться компроматом.
Не-не-не, давайте, Роман, вы будете в Чечне, я буду в России, и мы с вами будем, как Путин с Эрдоганом, иногда встречаться в Кремле, и я буду вам показывать, там, не знаю, статую, переход генерала Шаманова.
Зачем вы меня хотите подвести под Чечню? Не надо.
А вы же любите Чечню, вы же мечтаете о русском...
Свою Чечню, я свою Чечню построю, без ваших придумок. Давайте мы уже уйдем, уже реально пляшем на месте. Хочется к следующей теме перейти. Это 8 марта.
Пляшем на месте, да, давайте плясать на костях.
Да, давайте плясать на костях 8 марта. У нас как раз 3 минуты остается. Олег Кашин поздравляет женщин.
Советские праздники – зло, советские праздники – дикость, советские праздники – это, опять же, пляски на костях России. Давайте праздновать правильные праздники. Светлое Христово воскресенье у нас впереди маячит, Рождество у нас есть зимой, Троица у нас есть, все у нас есть. Не нужны эти праздники, пускай их международные левачки празднуют, лесбиянки, трансгендеры и так далее. Вот это их день солидарности, и когда сейчас журнал «Тайм» делает подборку женщин века, да, тоже думаю. Ну вот пришли как к Кларе Цеткин, наши уважаемые партнеры. А ведь было время, когда на обложке «Тайма» рисовал русский художник Борис Арцебашев, да, сын нашего, в общем, выдающегося писателя. Он рисовал чаще мужчин, и давайте все-таки бороться за то, чтобы мужской век, по крайней мере, тоже продолжался.
Ой, да вы сексист. Может, еще скажете, чтобы девочек в школу не отдавали?
Нет, девочек надо в школу отдавать, просто также важно понимать, что русская женщина, которая там свои права гражданские получила по итогам трагических событий, но все равно получила раньше большинства европейских женщин, конечно, не должна слепо, как какая-то собачонка, бежать за дурацкими западными модами, которые в обратном переводе с английского на русский дают нам ту же самую Калантай. Долой Калантай, долой Клару Цеткин, долой большевиков, долой международный левый интернационал, да здравствует русский народ, да здравствует русская женщина, и давайте день, когда мы их любим, мы им дарим цветы, будет не один раз в день Клары Цеткин, а 365 раз. Слава русским женщинам, слава русскому народу.
Последнее. Хотелось бы о поправке Конституцию и именно пункт «Бог» поговорить. У нас буквально одна минута, это реплика от Кашина. Думаете, теперь точно останется эта поправка? Будут за нее голосовать люди? Ее поддержат?
Ну, люди будут голосовать за поправки, потому что они даны пакетом, и не голосовать за поправки невозможно, как справедливо отметила Элла Памфилова, там винегрет, борщ и так далее.
И котлетки. Я только не пойму, где компот.
И фужерчики, Роман, как говорится, просто бог с нами, вне зависимости от того, что написано в этой бумажке, об которую вытирает ноги каждый последний росгвардеец. Поэтому нет, давайте не будем поминать бога в суе. Слава богу, что есть Россия, слава богу, что есть мы, слава богу, что все будет хорошо. Дай бог, чтобы было хорошо. Хорошо, что есть Россия, перефразируя поэта Георгия Иванова.
Ну, похоже, Олег Кашин уже начинает собираться на выборы в своей стране. Потому что, ну, прямо программные речи звучат для русских людей. Ну, так заканчивай.
Русские вперед!
Государствообразующие вперед! Государствообразующие вперед! Так мы заканчиваем эту пятницу. Спасибо большое.
Каша. Голова. Отдельная тема. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.